Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжим изучение жизни Иосифа. И тема сегодняшней проповеди, можно сказать, «Из тюрьмы во дворец», или я еще подумал, можно назвать эту тему, 41 глава Бытия, «Господь управляет всем». А потом даже думал, так как важные здесь есть аспекты, нужно ли смотреть сновидения, сны. Многие делают акцент именно на это. Итак, 41 глава Бытия. Жизнь Иосифа. Большая часть и конец книги Бытия, первой книги Библии, посвящена определенным урокам, когда Господь учит нас, напоминая через жизнь отцов веры. Вот отец веры, также Иосиф, перед ним Авраам, Иаков, Исаак. И вот они являются для нас серьезными напоминаниями о том, как нам надо быть верным Господу. И всегда есть в жизни несколько точек зрения. Точка зрения человека. Вот мы читали уже с вами часть жизни Иосифа. С точки зрения человека постоянная несправедливость в жизни Иосифа. Братья предали, продали в рабство, и там он верно трудится, но и там его подставили. И потом, когда жена Потифара предала его, он попадает в темницу. Ну, одна несправедливость, одни события за другими. Кажется, человек должен огорчиться, восстать против Бога. Но это совершенно другое отношение с Иосифом. Иосиф для нас является прекрасным примером. И есть Божья точка зрения. Вот мы когда смотрим на нашу жизнь, вот в нашей жизни все, кажется, не так складывается. Все не то. Но у Бога есть план для нашей жизни, как и для жизни Иосифа, и даже для целого народа израильского. И Господь использовал Иосифа, чтобы спасти свой народ, чтобы он не погиб. Сегодня мы вспоминали жертву Господа Иисуса Христа, чтобы спасти народ свой. И это особый план. 41 глава посвящена тому, как снятся сны фараону. Сны такие простые, мы сейчас прочитаем. Давайте первые, наверное, стихи, с первого стиха прочитаем. «По прошествии 2 лет фараону снилось». Вот он стоит у реки. «И вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худым видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощей плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром, и пожали тощие из колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон, и понял, что это сон». 8 стих. «Утром смутился дух его, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». Аминь. Пути Господни. Кажется, Иосиф в темнице, за решеткой, все забыли его, но в жизни Иосифа не было случайностей. Господь не забыл его. И мы читаем о том, что Господь посылает определенный сон. 2 сна потом, когда говорит Иосиф, это один сон. Кажется, простой. 7 с одной стороны, 7 с другой стороны. Тощие, жирные, колосья или коровы. В общем, связано и с сельским хозяйством, и со скотом. И, с другой стороны, так это обеспокоило фараона. Почему? Потому что на Востоке и в Египте верили, что Бог открывает особую волю и говорит через сновидение. И он говорит о путях Божьих. И вот Господь работал над сердцем фараона, готовил его для того, чтобы Иосиф попал в совершенно другое положение. И вот что делает, естественно, фараон? Есть люди образованные, есть люди, которые знают, как решать все вопросы. Он призывает этих мудрецов, мудрых людей, которые учили других, волхвов, которые могли говорить о будущем, пророков, толкователей. И никто из них, как говорит Библия, не мог успокоить или истолковать эти сны фараона. Далее мы читаем, что происходит. Рядом с фараоном стоит виночерпий. И начал виночерпий говорить фараону. Вот читаем с 10 стиха. «Фараон прогнелся на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. И мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому, соответственно, с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место свое, тот повешен». Вот Господь, как дирижер, руководит всеми событиями. Даже то, что Иосифа продали в рабство, он попадает в Египет, его осуждают в тюрьму, и он там встречается с теми людьми, которым истолковывает сны. С другой стороны, кажется, его забыли все. И вот Господь через этого виночерпия в свое время призывает Иосифа. Вот это тоже удивительный, я бы сказал, урок. Господь все делает в свое время. Не так, как мы часто планируем. Наши планы человеческие мы выстраиваем, и нужно их вроде выстраивать. Нужно иметь календарь, нужно планировать. Но Бог ведет определенным путем, и происходит все в свое время. И если люди молятся и предают свою жизнь в руки Божии, это идеальное время. Вот смотрите, все забыли Иосиф. Братья его предали, уже не помнили о нем, где-то он исчез, его продали в рабство. Потифар, семья его, тоже поместили в тюрьму. Да даже хлебодар и не мог помнить, потому что он был повешен, а виночерпий тоже забыл. 2 года прошло. И вот в нужный момент, ситуация тогда, когда глава государства в волнении, никто не может на это ответить, обращается к человеческой мудрости, нет ответа. И вот Господь через виночерпие говорит фараон вовремя. Мы читаем дальше. «Послал фараон», 14 стих, «и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся, переменил одежду свою и перешел, и пришел к фараону». Это Божья мудрость. Вот смотрите, я хочу вам сказать, идеальное время Бог готовит по своей воле, даже не по нашей, не по нашему плану. Господь усматривает все мелочи, безупречное время. И вообще я представляю, так как в то время фараон был главой самого могущественного государства в это древнее время. Мы в уроках географии и истории изучаем древний мир и говорим о Египте, о Греции. И вот в то время египетское государство было одно из самых могущественных. Фараон владычествовал всем миром. Там было развитие науки, искусства. И на самом деле, я вам хочу сказать, там было самое лучшее движение. Но как главе государства, фараону, подойти так, чтобы он услышал, да еще послушался? Господь работает над его сердцем, работает даже, вот посылая сон. И когда он видит, что никто не может ответить на его нужду, Господь отвечает удивительным образом. И он подготовил Иосифа, чтобы решить проблему фараона. Поэтому это была воля Божия – представить Иосифа фараону. Потому что этот могущественный правитель всего мира, который мог сделать все, что угодно, ему подчинялось все. И это только он мог, можно сказать, за короткое время из темницы раба сделать чиновником, служащим. Только тот человек, у которого есть власть и который может принимать такие решения. Мы бы проводили еще много советов и не знали, как решить эти вопросы. В то время было на самом деле ясное, кто-то называет это диктатурой, но ясное решение, и Господь работал. Давайте почитаем дальше. И вот является Иосиф. Вообще, я представляю, Иосифа привели из темницы, что было в его сердце, что было в его разуме, как он волновался, что там происходило. И вот перед этим поэтому сказано, в темнице, наверное, у него была разорванная одежда, грязная, он был обросший. Когда мы смотрим даже на древние египетские картины или иероглифы, и там многое другое, то там все египтяне были бриты. Поэтому его что делают? Смотрите, его стригут, его моют, переменяют одежду, и только тогда могут представить фараону. Но не сразу же его вывели из темницы и представили такого грязного. Я представляю, что прошло несколько часов, но над ним поработали, чтобы представить перед фараоном. И вот Господь всем этим управляет, и вот прежде чем фараон говорит Иосифу, что происходит. 15 стих. «Фараон сказал Иосифу, мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышу, что ты умеешь толковать сны». Послушайте, как отвечает Иосиф. И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу, «Мне снилось, рассказывает сны». И Иосиф выслушивает его. Вот когда Иосиф выслушивает, он отвечает. Послушайте, прочитаем с 25 стиха. «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших – это 7 лет, а 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один». 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. А также и 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром, это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Пока остановимся. Фараон наконец-то получил ответ на свой вопрос. У него было даже не 2 сна, а 1 сон. Наконец-то кто-то истолковал, кажется, простые сны, но нужны толкователи, чтобы изъяснить. Иосиф говорит очень важную вещь. Это не мое, это не я толкователь. Есть духовный мир. Мы живем в этом физическом мире, пользуемся врачами, используем различные физические, химические законы и так далее. Но есть духовный мир, и вот в духовном мире существует то, что мы часто люди не понимаем. И вот если Бог откроет, если Бог даст понимание, тогда мы можем правильно поступать. И вот он открывает фараону, как действовать дальше. Но он не только толкует сон. Вот дальше мы читаем, Господь использует Иосифа, чтобы предложить решение этой проблемы. И я представляю, что было непросто Иосифу говорить, можно было только, как сказано задание, истолкуй сон. Истолковал, аминь, пошел. Вернулся в свою темницу. Но он, как вдохновленный Духом Святым человек, предлагает, и как решить эту проблему. Давайте прочитаем. И вот он говорит следующее с 29 стиха. «Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской, после них наступит 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле, но по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону 2 раза, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут города, хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И пусть сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. И он предлагает этот план. Да? То есть ясно, что приближается голод. И он предлагает самый простой, кажется, план, но он говорит конкретные шаги, как нужно действовать. Предлагает даже тактику, стратегию, как нужно решить эту проблему. Надо собирать больше, то есть умножить, можно сказать, десятину, в два раза пожертвования на государство. И для этого нужно будет организовать систему. Он предлагает это, и мы читаем дальше, 37 стих. «Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всею землей египетскую. И снял фараон перстень с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему и велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землей египетскую. И сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Савнаф-Паниах и дал ему в жену Асинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской». Аминь. Ну, давайте мы посмотрим тоже это интересный урок, а потом мы сделаем выводы для себя. Вот библейский текст говорит о том, что Иосифу, когда его из темницы вывели, сначала очистили, помыли, постригли, привели перед фараона. Фараон услышал его толкование, понравилось ему. Он даже предложил план действий. Тогда фараон, чтобы дать ему власть, он не просто говорит «даю тебе власть», а он также дает ему определенные, я бы сказал, знаки власти. Первое – это перстень, или это, как в древности было, печать. Перстень – печатка. То есть перстнем, который он снял с себя и дал Иосифу, чтобы он был вторым человеком в государстве, он мог печать ставить на все государственные документы, чтобы уже если печать поставлена, то это является законом. Это все указы, приказы, все различные решения. В то время не у всех были печати. Как сейчас каждая организация должна иметь печать и должны ставить на официальных документах. В то время бы имели только те, у которых была власть, принимали решения. И когда делегировал фараон эту власть, он практически делегировал и власть, и ответственность. И если что-то произошло бы, он снял бы с Иосифа голову, если тот вел себя не так. Потому что он оставался главой, и он руководил всем. Он отвечал за государство, фараон. Но он избрал себе исполнителя, первого министра, или как называют его, премьер-министра. Я вам хочу сказать, печать имела большую роль. У нас тоже бывает в организациях печать, мы ее используем для того, чтобы подтвердить, что это истинный документ или даже подпись. В древности печать использовали, чтобы документы обязательно или в сургуте, или в воске ставить и подтверждать, что это запечатанный документ. Вы знаете, даже вот мы читаем книгу «Откровения» или «Апокалипсис», там тоже сказано в 5, 6, 7 главах, что там свиток. И вот как это шло иногда даже. Большие свитки скручивали, ставили печать. Дальше скручивали, еще одну печать ставили, еще скручивали. То есть свитки иногда скручивали и печатью закрывали, подтверждая истинность этого документа. И потом, вот также мы читаем в Откровении, одну печать снимают, читают свиток. Снимают другую печать, читают. Да? Ну вот первое, дали ему печать. Второе, особую одежду. У Иосифа уже была одежда. Его отец дал ему особую одежду наследника. Но, правда, когда увидели братья, возненавидели, позавидовали ему, они сняли с него эту одежду, даже разорвали ее, обмакнули в кровь там ягненка и потом отдали отцу. Потом у него была одежда раба, которую потом, в конце концов, сняли, и потом, или, можно сказать, одежда заключенного, и вот ее потом сняли и переодели так, чтобы мог явиться пред лицо царя, начальствующего. особое. А тут уже царь меняет его одежду, потому что одежда также отображает, я бы сказал, пост. Это как в армии. Есть разные погоны, когда ты видишь, кто перед тобою. Это просто сержант или это генерал. Иосифу была дана особая одежда, и он уже не одевался в одежду раба. А также дана ему была золотая цепь. И он даже был на второй колеснице после фараона. И теперь ему поклонялись и кричали, как здесь сказано, провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» Археологи нашли несколько источников, что Иосифа называли человеком-хранителем печати или человека государственного значения. Это был, имел огромнейшую ответственность и огромнейшую власть. Ну, еще давайте мы, наверное, посмотрим теперь после всех этих чтений текста на уроки, которые мы можем сделать для нас сегодня. Что это древность, это муж Божий, Иосиф, который следовал за Господом. Но я хотел, чтобы мы для себя сделали несколько выводов. Первый урок. У Иосифа была искренняя и смелая вера. Через все обстоятельства, через которые он проходил, и даже вот первые сновидения, которые у него были, это Господь ему даровал, и он оставался верным Господу и не ворчал, не отказался, но через все сложные испытания, через трудности проходя, он оставался верным Господом и верил в Него. Господи, Ты ведешь меня. И он доверял свою жизнь в руки Божьи. Читая его жизнь, мы уже видели, все видели, что в нем Дух Божий. Это второй урок. Но вот первое, его вера, его посвящение, быть верным до конца. Второй урок. Иосиф воздавал славу Богу постоянно. Кажется, вот он выбрался из темницы, и надо было сказать: ну, теперь я-то специалист, как толковать сны. Я все сделаю. Но он говорит таким образом фараону: это Бог даст ответ, это не от меня, это не мое. Это точно так же, как мы слышали сегодня. Авраам говорит Мелхиседеку: это не мое, это все принадлежит Богу, я не буду касаться, недостаточно. Бог дал, я возвращаю. Иосиф был очень аккуратен, он говорит: вот Бог дает, это не я, это не мое, это Божий дар, и Бог может сказать. И он говорит: Бог даст тебе ответ. И он видел себя как посланника Божия и не приписывал себе успеха. Хотя было искушение, кажется, сказать: но это сделал я. Но он проходил школу смирения и уже знал, что только Господь прославляется, и это действует Он. Он дает ответ. Третий урок. Иосифом руководил Дух Святой. Даже фараон заметил это, мы читали в 38 стихе. «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? Другого такого мы уже не найдем». И мы читали и в других главах постоянно, находился ли он в доме Потифара, находился ли он в темнице. Это особый человек. Это человек, который верит в Бога. В нем Дух Божий. Это человек, который живет по-другому. Тот, который честно поступает. Иосиф был исполненным Духом Святым. И поступал по-божьему. Имел страх пред Богом. Ну, а теперь частный вывод. Непростой, я вот поделюсь несколькими мыслями. И вот этот вопрос: нужно ли смотреть сны? Потому что кто-то делает акцент на том, что нужно искать какого-то сокровенного, тайного. Нужно смотреть сны и потом их толковать. И я знаю, что есть вещи и сны. И мне даже такие снились. Я совершал потом молитву отречения, чтобы достаточно. Хочу сказать, что и сегодня Господь действует через сны, потому что мы читаем в Деяниях апостолов, что даже старцы сновидениями будут вразумлены. Я не отказываюсь от того, что Господь использует самые разные методы. В нашей церкви мы часто слышим истории, особенно те, которые живут в мусульманском мире, Господь является особым образом. или через видение, или через какие-то явления, или через сновидение. Но в нашем мире, я вам хочу сказать, чаще происходит другое. И это связано с тем, как учит пророк Иеремия. Поэтому я хочу прочитать вот этот текст. Потому что Господь, Иеремия, 23 глава, Господь использует сны, но также в Священном Писании мы читаем часто о снах следующее. Господь дает благословенному своему сон и дает покой. Хотя у богатых плохо со сном, в притчах он говорит, они беспокоятся постоянно. У ленивцев, наоборот, очень много сна, не работают, а спят. Бывает так, что и во время богослужения засыпают. И в Деяниях апостолов описано, когда апостол Павел проповедовал, один юноша, подросток, я бы сказал, наработался, наверное, и упал. Заснул и упал. Все бывает. Сон бывает даже во время богослужения. Да? В Священном Писании мы можем читать об этом. Но теперь я бы хотел прочитать текст из 23 главы Иеремии. Послушайте, прочитаем 23 глава с 25 стиха. Он говорит о лжепророках. «Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось». Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, а у которого мое слово – тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. Дальше. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Аминь. Вот на этом я бы хотел остановиться, вот когда мы говорим о снах, потому что говорить очень много можно. Я был даже в разных общениях. Однажды нас пригласили, чтобы посмотреть и помочь разгадать там несколько снов. И прямо и каждый начал рассказывать свои сновидения. Поэтому я лучше хотел сказать следующее. Лучше нам быть водимыми не снами, не видениями, а Божьим Словом. Это является ясным, точным, верным Божьим откровением, как Иеремия сказал. Это Божье Слово, Слово мое. А подобно ли оно огню или подобно молоту, разбивающему скалу? Чтобы мы... Прежде всего, как и сегодня, взор на кого обращали? На Господа Иисуса Христа. Как мы его можем познавать? Через Божье Слово, обращаясь к Нему в молитве. Господи, помоги нам прежде всего быть водимым Тобой, наполненным Духом Святым и пребывать в Божьем Слове. Ну и последнее. Иосиф подчинялся Богу во всех обстоятельствах жизни, и он проходил сложные уроки в Божьей школе. Мы начали с 37 главы, ему было всего 17 лет, а вот сейчас ему 30 лет. Он становится вторым человеком в государстве. 13 лет Иосиф проходил школу подготовки перед тем, как он мог совершать, потом он был премьер-министром, 80 лет. Проходил через Божью школу, когда был рабом, когда был в темнице, когда его забывали, отвергали, был один. Кажется, никого и рядом не было, ни родных, ни братьев, ни сестер, кто мог бы помолиться, укрепить. Вы знаете, часто Господь готовит служителей именно таким образом, проводя через испытания, через горнила, через трудности. Никто, кажется, и не понимает, но он не жаловался, а просто желал быть послушным Богу во всем. Поэтому сегодня я хотел бы призвать, чтобы Господь использовал каждого из нас быть послушным Ему. Тогда Господь сможет использовать и нас там, куда Он хочет нас поставить. Быть верным, слушать Его голос. Но проповедовать об Иосифе можно, читаем его историю. Сегодня мы в церкви должны проповедовать о Господе Иисусе Христе. Господь Иисус Христос Так и Стефан проповедовал, когда Господь Иисус Христе, он говорил об Иосифе. Он прообраз только нашего Господа Иисуса Христа. Господь Иисус Христос, как Сын Божий, дает свободу, дает победу над грехом. И Он дает духовную, вечную жизнь, а не только здесь решать проблемы, здесь на земле. Поэтому пусть Господь поможет нам быть в Его воле, послушным и трудиться верно, следуя за Ним. Кто, если не познал Господа, это нужно сделать? Покаяться, обратиться к Нему, помолиться, и Господь будет действовать в нашей жизни. Аминь.